В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На календаре 9 июня и в ближайший час говорить будем о таком. Почему сепаратисты заявляют о многочисленных обстрелах? Станицу Луганскую обстреляли из гранатометов.
Одна граната влучила в стелу, что находится безпосередньо близкости біля КП.
И как в Украине относятся к переселенцам?
Мы довольно-таки хорошо к ним относимся и абсолютно не против, пусть люди едут.
Во второй части программы мы поговорим об условиях, в которых люди пересекают пункты пропуска на линии разграничения на Донбассе.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всех важных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, я так понимаю, сегодняшняя главная новость — это ночной обстрел Донецка и Макеевки. Насколько я понимаю, обе стороны конфликта уже сделали свои заявления по этому поводу.
Так и есть, и этот вопрос уже будет выноситься даже на международный уровень. Об этом подробнее буквально через мгновение. В группировке ДНР заявили об инициативе созыва в режиме видеоконференции чрезвычайного заседания трехсторонней контактной группы. Причиной такой инициативы представитель сепаратистов Денис Пушилин назвал целенаправленные обстрелы живого сектора Донецка, Ясиновата и Макеевки, которые якобы осуществляли вооруженные силы Украины. Группировки ДНР заявляют, что в результате обстрела в ночь с 8 на 9 июня погиб один гражданский, еще 11, в том числе трехлетний ребенок, были ранены. В пресс-службе штаба антитеррористического военной операции на Донбассе сообщили, что вооруженные силы Украины не причастны к этим обстрелам, говорит пресс-офицер штаба антитеррористической операции Сергей Жмурко.
Вони роблять такі провокації з метою звинуватити у цьому Україну, українську сторону у зриві мінських домовленостей та збройні сили України. І це черговий фейк, чергова провокація. Українські бійці не ведуть вогонь по мирній території, абсолютно.
Більше подробно слухайте далі в нашій програмі. Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что на Донбассе в районе Бирюзового до Кучаевска 8 тысяч человек остаются без питьевой воды. Также международные наблюдатели отмечают значительное увеличение количества нарушений режима прекращения огня как в Донецкой, так и в Луганской областях. Кроме того, наблюдатели зафиксировали отсутствие значительного количества вооружений в местах постоянного хранения. Миссия также вновь заявляет, что свободу передвижения наблюдателей продолжают ограничивать, особенно в районах, которые не контролируются правительством Украины. Сегодня также появилась информация о том, что сепаратисты освободили водителя, который ранее был ими захвачен на территории неподконтрольных Украине районов Донбасса. Об этом сообщила миссия ОБСЕ на своей странице в Facebook. По сообщению, сотрудник миссии возвращен сегодня в Донецке. Кабинет министров Украины накануне принял решение об отмене ранее обязательных штампов миграционной службы на справки переселенца. Заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин уточнил, что справка переселенца теперь действует бессрочно и изымается пункт, который ранее определял полномочия госмиграционной службы о проставлении отметки в справке о месте постоянного проживания лица и контроле за этим лицом. Как известно, эта справка дает право на получение льгот и субсидий, а также на получение пенсии и прочих соцвыплат. Однако госмиграционная служба довольно часто тормозила выставление штампов, на что жаловались переселенцы. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит направить дополнительно более 3 миллиардов гривен на восстановление Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. По словам президента, в первую очередь средства будут направлены на ремонт и реконструкцию 21 опорной школы, на строительство и восстановление 23 амбулаторий и 29 детских садов. Значительное внимание обещают уделить объектам водоснабжения и водоотведения. Финансирование предусмотрено для 113 таких объектов. На Луганщине не планируют привести в рабочее состояние 60 километров дорог, осуществить проектирование, ремонт и восстановление 6 разрушенных мостов. Также предусмотрены средства на возобновление работы областного украинского музыкально-драматического театра. Петр Порошенко заверил, что все средства, собранные и направленные на Донбасс, будут контролироваться.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. В так называемой ДНР заявили о желании созвать чрезвычайное заседание Минской контактной группы в режиме видеоконференции. Причина – обстрелы Донецка и Макеевки. Сепаратистские сайты сообщают об одном погибшем и 11 раненых. В штабе АТО заявляют о полном выполнении минских договоренностей, а заявления называют провокациями. Украинские военные сообщают о 43 обстрелах позиций вооруженных сил Украины за сутки. Один украинский военный погиб, а 9 ранены. В Донецке же и Макеевке звуки обстрелов ночью слышали все районы. Об этом писали сами жители в социальных сетях. Люди из окон наблюдали пожары. Почему сепаратисты нагнетают ситуацию, а количество обстрелов увеличивается? Об этом мы спросим эксперта по безопасности Юрия Костюченко. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Юрий.
Доброго дня.
Юрий, с чем вы связываете такие заявления сепаратистов и обострение в целом в зоне конфликта на Донбассе?
Бачите, зі свого боку я б ставився тут трохи тверезіше до всіх заяв, бо коли ми говоримо про загострення оперативної обстановки в зоні конфлікту, то слід все ж таки аналізувати кілька взаємопов'язаних показників, які свідчать не лише про стан, а про можливу динаміку ситуації. Лише тоді наш аналіз буде коректним. Серед цих показників є не лише кількість обстрілів, але й типи використовуваної зброї, кількість загиблих, поранених, пересування військ, озброєних загонів в межах зони бойових дій в прилеглих районах, потоки ресурсів, матеріально-технічного забезпечення і таке інше. Якщо все це в комплексі аналізувати, то взагалі говорити про саме сьогодні загострення ситуації, мабуть, це буде не зовсім коректно. Бачите, з одного боку, дійсно, наприклад, Росія, вона повільно нарощує свої військові групування на західних кордонах своїх, але це є не дуже швидкий процес, бо вони поставили задачі протистояння з НАТО, тому це не буде швидко. З іншого боку, є ресурсне забезпечення підтримуваних РФ нелегальних воєнних угруповань в Орділо, але воно також не є сьогодні стабільним. При цьому дійсно кількісні якісні показники військової активності за окремими напрямами взагалі на східному нашому театрі, вони в цілому демонструють істотну варіабельність, зокрема підвищення інтенсивності у обстрілів останніми днями. В тому числі, що цікаво, з використанням заборонених Мінськом типів озброєнь.
З чим ви це зв'язуєте?
Бачите, попередня аналогічна ескалація, вона була, наприклад, десь в середині травня. Мабуть, в цілому це вкладається в загальну таку військово-політичну стратегію нашого противника, коли ескалація напруження, вона завжди передує розгляду важливих політичних питань як на двосторонніх, так і на міжнародних політичних переговорах. Перед цим це було напередодні саміту G7. Сьогодні я вважаю, що це, по-перше, розгляд санкцій ЄС, і, мабуть, визначальним є те, що це розгляд можливості введення озброєної місії ОБСЄ в зону конфлікту. Ось на це має вплинути відносна ескалація насильства сьогодні. Бо конвертація насильства в політичні дивіденди – це є класична терористична практика. І це єдина тактика, яку використовує наш противник протягом останніх років. І не лише в Україні, а взагалі в низці конфліктів по всьому світу.
Юрій, до дати пересмотру санкцій, от яких ви говорите, ще от осталось определенне время, ви предвидите, можете прогнозувати дальнейше обострення ситуації?
Бачите, я вважаю, що їм нема що протиставити, бо зараз немає переваги, немає не тактичної, не оперативної переваги за жодним напрямом. Тому, крім збільшення кількості обстрілів і використання різних типів озброєнь, взагалі-то протиставити нема чого. Буде збільшуватися кількість обстрілів, але, на мою думку, збільшувати більш як в 5-7 разів вони не зможуть. Тобто так буде збільшуватися кількість обстрілів, буде змінюватися типи озброєнь, але це максимум, на що вони сьогодні спроможні.
Спасибо вам за коментарі. Напоминаю слушателям, з нами на прямой телефонной связи был эксперт по безопасности Юрий Костюченко.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Также сегодня из гранатометов был обстрелян пункт пропуска станицы Луганская. Это произошло около 8 утра. Две гранаты взорвались в непосредственной близости от КПВВ. Штаб АТО почти на 2 часа приостановил пропуск граждан. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
Сегодня утром контрольный пункт въезда-выезда станица Луганская подвергся обстрелу из гранатометов. Как рассказал пресс-секретарь Луганского погранотряда Руслан Грех, было произведено 2 выстрела с расстояния 300-500 метров. В это время возле пункта пропуска находилось около 200 человек, которые двигались на подконтрольную Украине территорию.
Одна граната влучила в тело, что находится в беспосредней близкости БЛКП, а меньше граната влучила в блиндаж, где находился військовий службовець. В связи с тем, штаб МАТО принимал решение щодо тимчасового припинення пропуску осіб.
Люди, пересекавшие линию разграничения, рассказали пограничникам, что вместе с ними какое-то время шли двое мужчин, после чего они свернули с дороги в поле и оттуда сделали 2 выстрела. Сами же пограничники этого не видели. Не смогли мы найти этому подтверждение и среди местных жителей. Как рассказала волонтер, жительница станицы Луганской Светлана Светикова, обстрел пункта пропуска действительно был, но подтвердить информацию, что стрелявшие были в общей очереди на КПВВ, она не может.
Известно, что обстреляли из зеленки. Ну, как вот это вот написано, что там из очереди вышли. Я такой информации не знаю, хотя говорила и с военными.
Изначально появилась информация, что в результате обстрела ранение получил один из украинских военнослужащих. Однако, по словам спикера пресс-центра АТО Сергея Жмурко, эта информация не подтвердилась.
Не мирные мешканцы, не прикордонники не постраждали. Там была информация про то, что страждав один військовослужбовець Збройних сил. Но ця інформація не підтверджується, там всі живі, здорові, все нормально.
Уже в 10 утра пункт пропуска станиця Луганська возобновил работу. Факт обстрела КПВВ будет занесен полицейскими в единый реестр досудебных расследований как теракт. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. 1.5 года со стороны Украины действует пропускной режим на линии разграничения на Донбассе. 1.5 года работает система электронных пропусков. Несмотря на такие сроки, пересечение КПВВ на Донбассе для людей часто сопровождается сильным стрессом, продолжительностью до 9 часов.
Один раз ехала с водителем, который взагалі вирішив ехать на Донецк через Пески. Ему люди кажут, что там не можно, там обстрелы. А он говорит, да, может, проскочим.
Во второй части программы мы поговорим об условиях, в которых люди сегодня пересекают линию разграничения на Донбассе. Сегодня у нас в гостях будут координатор общественной организации «Донбассос» Александр Горбатко, а также юрист этой организации, эксперт по свободе перевозок Левон Азизян. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Переговоры о выборах на неподконтрольных территориях будут теперь проходить в нормандском формате. Почему? И не только об этом в обзоре прессы.
Выборы на Донбассе обсудят в нормандском формате. К чему приведет возобновление закупок газа из России? Количество переселенцев в Украине возросло. Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Ряд политических аспектов урегулирования ситуации на востоке Украины, прежде всего закон о выборах на Донбассе, будут теперь обсуждаться в нормандском формате. Об этом сообщил посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич в интервью «Новой газете». По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе состоявшегося в конце мая телефонного разговора лидеров Украины, России, Франции и Германии. Он также рассказал, что российская сторона долгое время отказывалась вести переговоры без присутствия группировок ЛДНР. Однако в итоге пошла на договоренность о том, что определенные вопросы, прежде всего, закон о выборах будут обсуждаться в нормандском формате. По словам посла, предложение, на основе которого можно было бы вести такие переговоры, было оперативно разработано экспертами из Германии и Франции и согласовано с украинской стороной. Рюдигер фон Фрич пояснил, что Германия и Франция предложили обсуждать принципиально важные политические вопросы в нормандском формате, поскольку на заседаниях контактной группы по политическим вопросам ни по закону о выборах, ни по другим вопросам не было достигнуто каких-либо конкретных результатов. Российский газовый монополист получил письмо «Нафтогаза» о возобновлении закупок топлива с июля 2016 по март 2017. Газета «День» анализирует экономическую и политическую составляющую возобновления закупки газа из России. Один из экспертов издания считает, что обращение по газу к России – это не только позиция компании. Ей было поручено озвучить политическую позицию власти возобновить закупки. Инициатива же, по его словам, принадлежит европейским союзникам, которым необходимо бесперебойное поступление российского газа в Европу. Эксперт также не исключает, что менеджмент «Нафтогаза» оказался сегодня под двойным давлением. И со стороны Киева, и со стороны Брюсселя. Что же касается цены на газ, то если Путин вдруг раскошелится и предложит хотя бы нынешний белорусский уровень расценок, то цена газа в этой ситуации может служить своеобразной морковкой, бонусом за имплементацию Минских соглашений, проведение выборов на оккупированных территориях и забывчивость в отношении Крыма. Количество переселенцев из неконтролируемых украинскими властями территорий постоянно растет. Об этом сообщает газета «Украина Молода». На сегодня это впечатляющая цифра – 1 783 тысячи переселенцев из Донбасса и Крыма. Издание отмечает, что всего год назад их было почти на 400 тысяч меньше. Эту ситуацию комментирует Наталья Бабьяк, администратор ресурсного центра помощи переселенцам. По ее словам, в последнее время выезжает много людей, которые недовольны ухудшением бытовых условий на неконтролируемых Украиной территориях. У многих изменились семейные обстоятельства. Активизация боевых действий также влияет на переселение, но нужно учитывать и то, что многие люди выехали раньше, однако обратились в органы соцзащиты только сейчас.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Как украинцы относятся к своим согражданам, которые вынуждены были из-за войны переехать в другие регионы? Такое исследование провело агентство ООН по делам беженцев совместно с Киевским международным институтом социологии. Результаты опроса в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц приняли как основу для разработки программ и стратегий. Опрос проводился двумя способами. 2000 респондентов со всех регионов Украины опросили лично, и аналогичное число респондентов было опрошено по телефону. О результатах этого опроса мы поговорим с нашим корреспондентом Ольгой Комаровой. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Ольга, что же все-таки выяснили социологи? Какое все-таки отношение к вынужденным переселенцам преобладает в украинском обществе?
Ну, хочется сразу отметить, что за два года с начала конфликта отношение большинства украинцев к переселенцам осталось неизменным. Это согласно результатам исследования. В целом 90% населения в Украине относится к вынужденно перемещенным лицам положительно и нейтрально. Где-то поровну примерно делится это количество из 90%. Более позитивное отношение социологи отмечают в городах, где переселенцев больше. Большинство из опрошенных уверены, что временно перемещенные лица стали заложниками ситуации, нуждаются в поддержке, не являются виноватыми в ситуации, в которой оказались, и имеют такие же права, как и все прочие. Но вместе с этим имеют и такие... Они должны также нести обязанности, такие как военные, наравне со всеми. Так считают украинцы на мирной территории. На основании полученных данных в Управлении ООН будут разрабатывать в дальнейшем программы и мероприятия для улучшения данной ситуации. Про это рассказал Пабло Матео, глава представительства агентства ООН по делам беженцев.
Мы работали над тем, чтобы улучшить сосуществование принимающей громады и перемещенных лиц. В разных частях Украины у нас есть спонсорские проекты, которые будут оптимизировать сосуществование, а также улучшать условия не только для внутренне перемещенных лиц, но и для принимающей громады.
Ольга, а есть ли какой-то такой негатив по отношению к переселенцам и в каких регионах, если есть?
Да, отметили социологи такие факторы. Например, жители западных регионов более поддерживают негативные стереотипы относительно переселенцев. В частности, подозревают их в пророссийских политических взглядах, нежелании работать на равных, агрессивном отношении к местным и тому подобное. При этом именно в этих регионах коренные жители, местные жители меньше всех контактируют с перемещенными лицами. 50% не общались с ними и не знают про их присутствие в своем населенном пункте. Присутствие же переселенцев наиболее заметно на востоке Украины и в Киеве. В соответствии с исследованием, именно в Киеве чаще, чем где бы то ни было, можно встретить негативную оценку. Около 40% киевлян считают, что криминогенная ситуация ухудшилась из-за перемещенных лиц. В других регионах так считают не больше 16% населения. Дальше предлагаю послушать слушать прямую речь Вадима Черныша, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Порівняйте цифри наших внутрішньо переміщених осіб і тих біженців, які зараз заповнюють Європу з Близького Сходу. Для нас це надзвичайно великі цифри, як для країни, яка, умовно скажемо, не в такому гарному економічному і фінансовому стані. До всіх економічних проблем додаються проблеми також із прийняття. До цього такого дослідження комплексно ніхто не проводив. Тому ми бачимо, де нам сконцентрувати увагу як владі.
Больше половины опрошенных местных жителей по Украине и в городах концентрации переселенцев готовы нанимать их на работу или сдавать жилье в аренду, отмечают социологи. Причинами отказа в таких вопросах могут быть страх и недоверие незнакомцам. А вот изменить этот момент на позитивный могут наличие рекомендаций или отзывов от бывших арендодателей или работодателей. Основными источниками информации про переселенцев для украинцев на мирной территории являются средства массовой информации, отметили исследователи.
Спасибо, Ольга. Напоминаю слушателям о соцопросе о том, как украинцы относятся к своим согражданам. Мы говорили с нашим корреспондентом Ольгой Комаровой. А стали ли переселенцы частью гражданского общества в Донецкой области, где переселенцев больше всего? На этот вопрос нам ответили жители Мариуполя.
Я думаю, да, и мы довольно-таки хорошо к ним относимся, и абсолютно не против, пусть люди едут. И чем можем, помогаем. У меня даже были переселенцы года два назад, Шахтерска из Енакиева. Я чисто на остановке их встретила, забрала все домой, и месяца три вот это помогало.
Живу в Мариуполе два года. Не привыкла я к Мариуполю в любом случае. Мой родной город останется моим родным городом, сколько бы я здесь, наверное, не прожила. Условия в Мариуполе, особенно по поводу работы, очень ужасные. Даже в тех городах, где война, лучше сработать, чем в Мариуполе.
У кого есть деньги, тот везде приживется. У кого за душой ничего нету, с головой попой, ему везде тяжело будет.
Прижились в обществе, безусловно, потому что мы в первую очередь все люди. А по поводу проблем, проблемы есть у всех, но они, как всегда, решаемые.
У моей клиентки приехала к ней подружка сейчас. Я не помню, с какого города. И получается, что она приехала с отцом, отец инвалид. И вот они сейчас вот пытаются сделать эти переселенки. Там столько намучились, там полгода такой головной боли. В общем, они, что она, моя клиентка, что вот ее подружка, ходят к психологу, потому что там ну просто вымотали людей.
В принципе, можно жить, но очень тяжело все, очень дорого и проблемно найти квартиру и нормальную работу. Потому что нам, местным, тут тяжело, а переселенцам тем более.
И в продолжение темы о переселенцах. Кабмин вчера отменил обязательные штампы на справки переселенца. Теперь такие удостоверения стали бессрочными. Ранее же такие печати требовали для получения соцвыплат. В миграционной же службе из-за правовой коллизии в последнее время ставить их перестали. Из-за этого без средств к существованию остались десятки тысяч выехавших с неподконтрольных территорий. Пенсионер-переселенка Александра Таранова рассказала нашим коллегам из телепроекта «Донбасс Реалии», как выживает она в те месяцы, пока выплаты были приостановлены.
В связи с тем, что у меня онкологическое заболевание, мне нужно было делать процедуры, которые я не могла откладывать. У меня нет возможности приобрести лекарства, которые мне жизненно необходимы. Я обратилась в миграционную службу за этой отметкой. Там мне сказали, что отметок они сейчас уже не ставят. А пенсионный фонд говорит, что без этой отметки мы вам пенсию выплачивать не можем.
Также мы спросили, где получают пенсии жители Луганска. И вот какие ответы мы получили.
Мы в Украине только и получали. Здесь мы не получим.
Пенсию здесь получаем. Или как она называется? Пенсия или что? А в Украине здоровье не позволяет. Проехать невозможно.
Я не в Украине оформила. Хотя я инвалид, получаю по группе. После инфаркта я и сахарный диабет. Тут получаю в Украине. Нет.
У меня муж инвалид третьей группы. По зрению. На Украине был смысл оформить пенсию ему. Потому что у него пенсия 200. Это ни на что не хватает. С него требуют 4000 гривен за переоформление. А какой смысл?
Мне туда ехать нельзя. Я там появлюсь, меня сразу в стенки поставят. Я в ополчение иду.
Мы не получаем. То, что Россия нам платит, пособие дает, вот это вот и наше.
И в Украине я получаю пенсию. Здесь еще нет, не получала. Не оформляла, не положено жить.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. пересмотреть экономические санкции против России и добиться возобновления переговоров с Москвой. За такое предложение, а еще за отмену персональных санкций относительно российских парламентариев, выступило накануне большинство членов французского Сената. Это решение рекомендательное. Однако дипломатические источники в Брюсселе утверждают, что, несмотря на усилия друзей Владимира Путина во Франции и других государствах ЕС, до конца месяца санкции против России продолжат еще на полгода и без смягчения. Віталій Єремітця продовжить.
У Сенаті Франції закликали уряд послабити санкції щодо Росії та звернутися до своїх європейських партнерів з пропозицією зняти без затримок індивідуальні обмеження щодо російських парламентарів, бо це, мовляв, перешкода для парламентського і політичного діалогу. Ініціатор цього кроку, сенатор Ів Поццо-Діборго, каже, що санкції шкодять всім.
La Russie, parce que son économie pâtit des sanctions européennes.
Страждає Росія, бо її економіка буксує. І Євросоюз, бо його відносини з Росією заморожені. Тим часом як вони необхідні для подолання викликів тероризму, міжнародної безпеки. Нагадаю, що санкції вдарили і по європейському валовому продукту. Страждають і держави-члени, що втратили російський ринок і потерпають від російських санкцій.
Під час обговорення резолюції щодо пом'якшення санкцій поблизу французького сенату маніфестували представники української громади. Речниця організації українців Франції Анна Чесановська каже, що їхні акції протесту проти зняття санкцій з Росії триватимуть.
Ми будемо продовжувати маніфестувати, ми будемо продовжувати писати листи депутатам, сенаторам. Ми розуміємо, що це цього замало, тому що проти нас потужне російське лобі, тобто це така крапля в морі, але то нам необхідно щось робити.
Однак навіть за підтримки сенатом ініціативи парламентарів, які намагаються натиснути на французький уряд для пом'якшення санкцій щодо Росії, це рішення не має обов'язкового характеру для уряду. Остаточне рішення буде ухвалене у Брюсселі представниками 28 країн Євросоюзу. Тим часом продовження на 6 місяців санкцій щодо Росії у повному вигляді може статися навіть до запланованого саміту лідерів Євросоюзу наприкінці червня. На те, що це рішення можуть ухвалити на рівні постійних представництв держав Євросоюзу у Брюсселі, вказують чимало дипломатичних джерел. Майкл Емерсон, аналітик із Брюссельського центру європейських політичних досліджень, долю санкцій не береться прогнозувати, водночас вказує на попередні рішення самих країн Євросоюзу. Не виконується Мінськ, тож не знімаються і санкції. І загалом, для чого повертатися до цього питання кожні півроку, питає Емерсон.
Я б закликав до меншого спротиву в ЄС. Вважаю, що дуже важливо припинити цей шестимісячний метод продовження санкцій. Вони мають залишатися доти, доки Мінськ-2 буде повністю реалізований. Це б допомогло ЄС уникнути цих частин непотрібних дискусій.
Каже брюссельський експерт.
Это был материал о будущем санкций против России нашего корреспондента в Брюсселе Виталия Еремицы.
История. Достопримечательность. Мемориал Саур Могила.
На одном из самых высоких мест Донецкой области расположен курган под названием Саур-Могила. Высота кургана над уровнем моря составляет 277 метров. Предположительно, свое название Саур курган получил от тюркского слова «сауир», которое дословно переводится как «степная высота с округлой вершиной в виде конского крупа». Некоторые историки считают, что название пошло от племени сарматов. По народным легендам, это имя человека Саур, который был то ли казаком, то ли народным мстителем. После Великой Отечественной войны на самой высокой точке Донбасса поставили первый памятник – пирамиду, наверху которой была установлена красная звезда. Сама же пирамида была высотой 6 метров. На площадке вокруг монумента поставили пушки, а вся территория была окаймлена корабельной цепью. В 1960 году был объявлен конкурс на лучший проект нового памятника. На вершине кургана поставили обелиск высотой 36 метров. Внутри него находилась комната боевой славы. В экспозиции были портреты участников штурма во время Великой Отечественной войны, карта-схемы, а также копии газетных публикаций. У подножия обелиска создали верхнюю смотровую площадку, на которой установили памятник советскому солдату. Уже в 1975 году у ног солдата был зажжен вечный огонь. В ходе боев 2014 года между украинской армией и боевиками так называемой ДНР мемориальный комплекс был поврежден, рухнула фигура солдата, пострадали пилоны, барельефы, а позже и сам обелиск обрушился.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
За прошедшие сутки ситуация на Донбассе обострилась. Поддерживаемые Россией сепаратисты 43 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По сообщению, в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, 7 военнослужащих ранены. Под огонь сепаратистов попали окраины Авдеевки, Песков, Опытного, Луганского, Новгородского, Майорска, Зайцева, Новотроицкого, Павлополя, Мар'їнки, Толоковки, Широкина и Новозвановки, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку вчора відбувся один ворожий обстріл у Попаснянському районі. Донецький напрямок, тривають важкі бої в Авдіївській промзоні, а також на позиції шахта Путилівська. Мінометні ж обстріли з боку окупантів відбувалися по всій лінії зіткнення на цьому напрямку. Маріупольський напрямок, епіцентром бойових дій залишається Новотроїцьке. Окрім цього, ворожі провокації та обстріли тривають по всьому фронту.
Группировки ДНР, в свою очередь, заявляют, что поздно вечером накануне вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка из тяжелых вооружений. По их сообщению, разрушен жилой дом. Из-за обстрелов Макеевки из тяжелой техники ранены местные жители. Луганские сепаратисты украинских военных обвиняют в 5 обстрелах контролируемой сепаратистами территории, в частности, села Калиново. Сегодня в поселке Семеновка Славянского района после капитального ремонта открыли насосную станцию первого подъема. Как сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации, станция поставляет техническую воду на территорию всей Донецкой области. Насосная станция была отремонтирована в рамках проекта «Экономическое и социальное восстановление Донбасса», который реализуется при поддержке правительства Японии. В июне 2014 года насосная станция пострадала от обстрелов, в результате чего погибли 2 работников. Кроме того, были повреждены трубы, трансформаторы и помещения станции. Посетители и работники станции почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятной доске, установленной ко второй годовщине обстрелов. В течение текущего года банковский сектор Украины будет оставаться убыточным, прогнозирует Национальный банк Украины в отчете по финансовой стабильности. Восстановление прибыльной деятельности сектора эксперты Нацбанка ожидают не ранее 2017 года. В то же время председатель НБУ Валерия Гонтарева отметила, что самый тяжелый период банковского кризиса остался позади, однако украинская финансовая система еще, цитирую, «крайне уязвима к внешним шокам и внутренним рискам». Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на тепловую энергию и услуги центрального отопления для населения почти вдвое с 1 июля 2016 года. Об этом сообщила руководитель профильного управления ведомства Светлана Чернюх. Чиновница добавила, что повышение тарифов происходит прежде всего за счет роста топливной составляющей. Незначительное влияние на формирование тарифов также оказывает рост цены электроэнергии и заработных плат. По ее словам, корректировка топливной составляющей связана с решением правительством об изменении тарифа на газ, используемый при производстве тепла для населения. Если раньше на топливо приходилось 400 гривен в стоимости гигакалории, то с 1 июля эта цифра составляет 874 гривны.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. В ближайшие 20 минут мы с вами будем обсуждать условия, в которых люди сейчас пересекают линию разграничения на Донбассе. У нас в гостях сегодня Александр Горбатко, координатор общественной организации «Донбасс-ОСТ». Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И координатор юридической приемной «Донбасс-ОСТ», эксперт по свободе перевозок Левон Азизян. Здравствуйте, Левон.
Восток-СОС,
спасибо вам за то, что поправили. Да, вот у меня к вам такой вопрос. Уже 1.5 года существует система пропуска на Донбассе, и тем не менее каждый день поступают жалобы, в том числе и в вашу организацию. Километровые очереди, люди стоят по 9 часов, ужасающие условия. Скажите, как вы думаете, с чем это связано, почему до сих пор с украинской стороны достойных условий для перевозок людей не создано?
Ну, на самом деле есть комплекс вопросов. В первую очередь, Конституция Украины предусматривает, что вопрос пересечения линии размежевания, а точнее, любое ограничение свободы передвижения должно быть урегулировано исключительно на уровне закона. На данный момент никакого закона, даже подзаконного нормативно-правового акта нету. Что означает уровень закона? Значит, что он должен пройти через различные комитеты, в том числе, которые будут оценивать на различный уровень свобод, прав человека, как бы допустимость.
То есть сейчас никаких юридических документов, которые бы регулировали вот эти вот пропуски, нет?
Есть временный порядок, который принят штабом МТЦ, но он не является даже по законам нормативным правовым актом и не был зарегистрирован даже в Министерстве юстиции. То есть с юридической точки зрения этот документ не более чем как внутренний документ, который не имеет права как-то влиять на права и обязанности граждан.
Получается, все, что сейчас происходит на линии разграничения, это происходит все там, блага какие-то, это по доброй воле людей, которые организовывают эти перевозки, то есть они, в принципе, ничего не обязаны делать, гарантировать безопасность, гарантировать туалеты те же, гарантировать качественные автобусы.
Ну, не совсем. Украина как государство, оно несет ответственность за происходящее на своей территории, и, соответственно, оно обязано организовывать нормальное пересечение линии размежевания гражданами своей страны. Большинство людей, которые пересекают линию размежевания, являются гражданами Украины. В то же время нет юридической базы, которая предусматривает пересечение линии размежевания именно на уровне закона, как это предусмотрено законом, там, Конституцией, извиняюсь. Потому что Конституция Украины предусматривает, что только законом Украины могут быть ограничены свободы передвижения. В данном случае этого нет. Вот, например, по Крыму это ограничение происходит согласно постановлению Кабмина. То есть это по закону нормативного правового акта, который тоже не является законом, но хотя бы это на уровне закона нормативного правового акта. Если переходить к более как бы неформальным вопросам, то на данный момент ситуация стала лучше в том плане, что контрольные пункты въезда-выезда перешли на летний режим работы, соответственно, увеличилась их продолжительность работы. Они начинают раньше работать и позже закрываться.
Световой день увеличился.
Да, световой день. Но вместе с этим мы понимаем, что лето закончится, будет осень, тем более дальше будет зима, и опять та же самая проблема еще больше увеличится. Кроме того, мы давно говорим о том, что необходимо увеличивать количество дорожных коридоров. Увеличение дорожных коридоров может позволить снять нагрузку на другие контрольные пункты въезда-выезда. Если мы условно поделим южное и северное направление, то если с южным направлением еще более-менее адекватно справляются Маринка, Новотроицкая и Гнутова, то с северным направлением все намного хуже, потому что практически все автомобильное давление это из Луганской области, из Донецка, оно идет на Зайцево, потому что станица Луганская, она только пешеходная. Ну и многие жители Луганской области, они вынуждены ездить через территорию Российской Федерации, потому что, к сожалению, Украина не обеспечила достаточно хорошие условия, по которым люди могли быстрее добраться с того же Луганска в Северодонецк по подконтрольной Украине территории.
Александр, к вам вопрос, если вернуться к частностям, с какими условиями сталкиваются люди, пересекая линию разграничения, на что жалуются больше всего?
Ну, основная масса людей, это, конечно, жалуются на то, что это долго. То есть то, что ты прождешь в очереди от 6 часов до 2 суток, это уже стало такой своего рода нормой. И, ну, это, конечно, не каждый день, да, но такие случаи бывают. И плюс ко всему прочему, то, что говорил сегодня Леон, то, что некоторые блокпосты, они, ну, это линия разграничения, происходят постоянно какие-то боевые действия. И вот, как сегодня было, сегодня два блокпоста прекратили время на работу, благо они открылись, но, тем не менее, это, ну, сподвигло к тому, что образовались огромные очереди, огромные скандалы, там сразу и коррупция, нарисовалась, люди, которые без очереди хотят проехать. Ну и плюс ко всему стоит отметить и то, что вот эта вот коррупционная составляющая, льготные очереди, те, кто проезжают за деньги, от эти бусики, которые специально возят людей, это очень сильно раздражает, это, ну, заставляет людей стоять дольше в очереди, да, они наблюдают, как кто-то едет, они сами стоят. Плюс ко всему прочему, вот сегодня нам сообщили, что Марьинка, она со стороны Донецка на подконтрольную территорию, она просто остановилась, и вот люди говорят, там пропускают несколько человек в течение 40 минут. И, ну, это копейки, хотя пропускная способность маленькая, но довольно-таки высокая.
А можно чуть-чуть поподробнее об этой коррупционной составляющей, об этих бусиках, об этих льготных очередях? Это уже, в принципе, известные факты, да? Ну вот, может быть, вы сейчас озвучите, что-то появилось, может быть, новое в этом всем плане, и есть ли воля у чиновников, представителей государства, которые стоят на этих блокпостах, бороться с этими явлениями? Или это уже сейчас такое стало, как своего рода кормушка, да?
Ну, сказать о том, что коррупции нет, это соврать. Действительно, она там присутствует, она есть, и эти бусики яркое тому подтверждение. Вы даже можете поехать в Киеве на вокзал, который возле ЖД вокзала, да, и с автостанции оттуда уехать в Донецк. То есть прямой рейс купить.
Напрямую, без пересадок.
Без пересадок, бусиком на 8 мест. Есть также люди, которые предлагают еще и не стоять в очереди. Да, это вот своего рода такой сервис. И за этот сервис, конечно, нужно платить.
Это незаконно, вот это мне интересно, если напрямую ехать. В принципе, это законом Украины не предусмотрено. По-моему, должны пересаживаться люди, да, если по правилам, на несколько автобусов.
Ну, понимаете, бусик 8 мест – это не автобус, это считается легковой автомобиль. Это так, такие вот, как сказать, нюанс. Критерии, да. И этим пользуются, то есть едет, то есть в бус на 8 мест, это считается, ну, у него категория Б просто. А уже автобусы категории D, они действительно, они доезжают до блокпоста, там вас высаживают, вы перемещаетесь между блокпостами нулевого рубежа и КПВВ уже на каком-то другом транспорте, либо своим ходом добираетесь, ну, в зависимости от самого блокпоста. И там уже на, с другой стороны вас ждет какой-то автобус, да, который берет только ванну, ту же самую группу людей с определенными билетами. Это уже налажена система, и она работает уже не первый день.
А что вы можете рассказать вот об этих автобусах? Потому что вот люди, которые пересекают линии разграничения, неоднократно вот жаловались в нашей программе о том, что это ужасные автобусы в ужасном состоянии. Кто этим занимается перевозками вот до блокпоста украинского, по этой серой зоне и дальше по непризнанной территории?
Смотрите, вы должны для себя представить следующую, ну, как сказать, картинку. Да? Вот наш линия разграничения и территория, которая подконтрольна Украине, там только могут действовать органы власти, там могут действовать только представители, да, вот этих вот перевозчиков. Между блокпостами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и нулевым блокпостом украинской армии официальных перевозок никто не осуществляет. И вот блокпост нулевого рубежа, там, где не проходит никакой проверки, туда просто приходят люди, там садятся они в автобус и едут уже на КПВВ, то есть на тот пункт, где проверяют документы, где проверяют багаж и так далее. И вот, вот эти перевозки осуществляют по распоряжению Жибрильского автотранспортное предприятие, коммунальное автотранспортное предприятие. Но дело в том, что у этого коммунального предприятия отсутствуют свои ресурсы в должном образе, и они привлекают других перевозчиков. В частности, вот по Зайцево там работал перевозчик, который связан с главой города Бахмута, господином Ревы, и очень много денег заработал. Он платил за эти перевозки лишь 50 тысяч в год. А при этом он там перевозил сотни людей, не сотни людей, а тысячи людей в день по 30 гривен. На сегодняшний день уже получилось как-то так вот загнать в рамки, да, облгосадминистрацию. Мы давили со всех сторон, потому что, ну, это несказанно дорого.
И а как долго это уже длится?
Ну, вот с самого начала, как только было запущено, ну, не с самого начала, это июня, по-моему, июль 2015 года.
И все время вы давили, как вы говорите, на...
Да, и додавили исключительно вот в конце года 2015, и вот с 1 января Жибрильский там официально сказал, что автобусы эти ездить не будут, но на сегодняшний день ездит уже другой, краматорский перевозчик, говорят, что это с Богословской связан перевозчик, ну, то есть компания принадлежит Богословской. И цена вопроса 15 гривен за 17 километров. Ну, то есть, если вы тут в Киеве, да, там, посмотрите, тот же самый 220-й маршрут, который проезжает практически через весь Киев, вы платите 6 гривен за проезд, то там вы платите, соответственно, 15. И при этом, при всем, вам не дадут никакого билета, подтверждающего, что вы совершили нормальную поездку, вам дадут вот этот отрывной талончик, да, на 15 гривен, который ни к чему не обязывает и ни к чему не страхует.
А есть ли какие-то данные о том, в каких условиях там перемещаются люди? То есть, есть ли какие-то требования, которые регламентируют, что люди должны сидеть? Есть ли требования, то есть... Это все происходит, и какое-то количество ограниченное мест в автобусе?
Никакого ограничения, набивается как селедки. Вот я был, ну, буквально там сколько, месяца полтора назад ездил вместе с людьми в этих автобусах, набивается до ужаса как, лишь бы чтобы уехать. И представьте, что это не просто люди, это они тащат свои баулы, сумки, ругань кругом, это очень страшно.
Стрессово.
Да.
Давайте послушаем комментарий женщины, которая ездит в Донецк. Ее зовут Марьяна, мы ее поменяли в качестве безопасности, соображения безопасности. Вот что она говорит об автобусах и о комфорте переезда в целом.
автобуси різні, все залежить від того, який водій, як він доглядає за своїм автобусом, ну, взагалі від фірми. На різних їздила, є такі комфортні, чисті, є брудні. І один раз їхала з водієм, який взагалі вирішив їхати на Донецьк через Карлівку, а там вже через Пєски. Йому люди кажуть, що там не можна, там обстріли, а він каже, та, може, проскочимо. Ну, його хлопці, правда, не пустили українські, там він хотів якось об'їхати, не знаю як. Дуже довго стояти, туалети, один раз я їхала, були дуже хороші туалети, лікарі без кордонів, так, організація лікарі без кордонів, і прибирала там. А останній раз я їхала, були взагалі в жахливому стані, двері не зачинялися, людей повно, стояла 9,5 годин на блокпосту, це в районі Мар'їнки. Ну, і раз на раз не приходиться.
Вот что говорит жительница Донецка Марьяна. У нас в гостях Александр Горбатко, координатор общественной организации «Донбассос», и Ливон Азизян, координатор юридической приемной «Восток-СОС», эксперт по свободе перевозок. Мы говорим об условиях, в которых люди пересекают линию разграничения на Донбассе. Ливон, вот есть ли какие-то гарантии, что водитель, вот как говорит Марьяна, не поедет каким-то абсолютно странным маршрутом? Мы все помним вот трагедию возле КПВВ Новомихайловка, когда водитель пытался сократить, да, и нарвался на мину, или это снова такой хаотичный процесс?
На самом деле сейчас таких рисков уже не так много, они не такие велики. Конечно, они существуют, потому что особенно это связано с тем, что когда закрывается КПВВ, есть большое желание у людей как-то проехать, и я неоднократно видел, когда люди пытаются как-то договориться, скажем так, и думают какие-то варианты, чтобы быстрее добраться домой. Соответственно, раньше, к сожалению, происходили взрывы на минах, сейчас, к счастью, автобусы, по крайней мере, и транспортные средства не подрывались на минах.
Это потому, что водители стали ездить правильно, или потому, что мин стало меньше, или трудно сказать?
Просто не пускают туда автобусы, не пускают туда транспорт.
Сейчас, пограничники?
Не только пограничники действуют исключительно в рамках коридора, а вот эти выезды на второстепенные дороги там контролируют военные. ВСУ, да.
Вот к нашему разговору сейчас присоединяется спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Олег, мы вот говорим об условиях, в которых люди пересекают линию разграничения на Донбассе. Вот правозащитники говорят о том, что уже давно добиваются открытия большего количества коридоров. И еще один вопрос к вам. Насколько велика, по вашим оценкам, коррупционная составляющая на блокпостах? Вот, в частности, есть информация о том, что на автобусе, например, из того же Киева, с Киевского автовокзала, можно добраться прямиком в Донецк. Насколько это законно?
Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, хочу поблагодарить в том числе и общественные организации, правозащитные организации за то, что помогают нам и совершенствовать систему пропусков, та, которая есть на временно оккупированной территории, и, с другой стороны, помогают бороться с теми негативными явлениями, которые там присутствуют, в том числе и на контрольных пунктах въезда-выезда. У нас действительно плодотворное сотрудничество практически со всеми, кто проявляет инициативу. И я думаю, что оно будет только еще усиливаться. Что касается проблематики, то на самом деле мы тоже видим, что надо больше контрольных пунктов въезда-выезда делать, потому что трафик уже зашкаливает, и за 30 тысяч вот предыдущие сутки людей пересекло линию разграничения. Это очень много, учитывая то, что все сооружения, контрольные пункты въезда-выезда, это временные сооружения, которые на дорогах, которые абсолютно не приспособлены к такому количеству людей. Это во-первых. Во-вторых, решение об открытии нового КПВ, оно все-таки было принято. И в Золотом контрольный пункт въезда-выезда открылся и 31 марта и проработал ровно несколько часов, потому что боевики отказываются на этом направлении пропускать людей и транспортные средства. Суть в чем? Суть в том, что обсуждение вопроса и решение вопроса об открытии новых контрольных пунктов въезда-выезда, оно, по сути, принимается в рамках переговорного, так называемого, Минского процесса. Поэтому мы в этом плане можем только выходить с инициативами, а как приведет ли это к конечному положительному результату, прогнозировать очень сложно.
Олег, что касается коррупции, эти особые очереди льготные и так далее?
Да, что касается коррупции, то мы, наверное, ну, по крайней мере, не побоюсь этого сказать, единственное ведомство, которое пытается серьезно, а не на словах, бороться с этим явлением. Буквально неделю назад мы сами вскрыли группу в составе 19 человек одного из наших отделов, которые занимались поборами на Зайцево, и каждый из этих, из тех, чья вина будет доказана, потому что мы уже не занимаемся досудовым следствием, этим занимается уже на данный момент военная прокуратура, чья вина будет доказана, он будет нести ответственность криминальную или другую, если, ну, соответственно, это будет в рамках закона.
А как вам удалось их выявить? И что вы посоветуете людям, которые хотят вот бороться с коррупцией на блокпостах, возмущенным?
Во-первых, прежде всего, хотел бы попросить людей не провоцировать и не давать, и не предлагать взятки. Потому что мы постоянно забываем о том, что такой фактор, как взятка, он имеет две стороны. Тот, кто берет, и тот, кто предлагает. Поэтому гражданская ответственность людей тоже должна быть. Во-вторых, для честности надо сказать, что в этих коррупционных схемах замешаны не только пограничники, а все правоохранительные органы без исключения. Но мы не боимся об этом говорить, и мы выявляем и благодарим и общественные организации, и тех людей, которые помогают нам бороться с этим злом, за их помощь.
Спасибо большое за комментарий. У нас на прямой связи был спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян. У нас в гостях Александр Горбатко, координатор общественной организации «Донбасс-СОС», и Левон Азизян, координатор юридической приемной «Восток-СОС». Что вы можете сказать по поводу вот слов Олега? Действительно ли Госпогранслужба активно сотрудничает и с правозащитниками, волонтерами, и действительно ли она борется с коррупцией?
Ну, я должен признать, действительно, есть определенные сдвиги, и они существенны. То есть то, что людей задерживает, ну, я имею в виду не людей, да, а подчиненных погранслужбы задерживает, это есть. А также стоит отметить то, что, ну, прислушивается, хотя бы прислушивается, и происходят какие-то изменения, то есть происходят какие-то расследования, когда мы обращаемся, и это действительно так. А плюс ко всему прочему, не стоит забывать еще о условиях работы пограничника. Вы должны понимать, что вот на сегодняшний день пограничник стоит в свою смену с утра до вечера, а это, ну, по-моему, 11 часов. Ну, вы представьте себе простоять под 11 часов на этих блокпостах. Конечно, будет весь мир ненавидеть, ему будет захотеться какой-то там, ну, бонус за то, что он это все делает.
Знаете, в принципе, можно понять и людей, которые предлагают взятку, если учитывать, которые, они стоят в очередях сутками, да, они вот садятся вот эти вот некомфортные общие автобусы, и, ну, человек, естественно, будет искать лучшие варианты.
Однозначно. Особенно если он спешит на поезд, он будет все, что хочешь делать. Я видел, как люди платили 300 гривен лишь бы для того, чтобы их перевезли через блокпост.
Что бы вы еще вот так тезисно посоветовали, какие проблемы бы вы обозначили и какие вот пути решения для того, чтобы пересечение вот линии разграничения, если это еще продлится, допустим, да, до зимы, опять похолодает, вот Левон предложил уже закон, да, нужно принять особый закон, чтобы все было обязательно регламентировано, может быть, что-то еще?
Ну, то, что действительно нужно продолжать и очень плодотворно работать по открытию новых коридоров и переговоры вести не только в Минске, во всех форматах. И то, что пропускные пункты, на сегодняшний день их можно тоже переоборудовать, улучшать работу. Это нужно, ну, действительно там находиться и смотреть, где есть слабые места, чтобы их усиливать.
А кто этим должен заниматься?
Все, и мы, общественники, мы этим занимаемся, и АТЦ, и погранслужба. Ну и самое то, что, на мой взгляд, бы могло повлиять положительно, это то, что пограничную службу на сегодняшний день нужно разбить на две смены, чтобы они работали, чтобы они не целый день там просто...
Не уставали так, да. Не провоцировали.
И второе, это то, что если кого-то поймали за взятку, чтобы это было публичное наказание. Когда мы будем видеть публичное наказание и тех, кто давал, и тех, кто взял, тогда у нас будет, ну, хотя бы страх у людей вырабатываться о том, что это не нужно делать.
Моральная сатисфакция такая. Левон, вам есть что сказать?
Конечно. Я думаю, что в первую очередь это отмена пункта 1.6, то, что мы всегда говорим изначально, это запрет на автобусное передвижение. На самом деле я не так плохо отношусь к этим бусикам, которые ездят, потому что я вхожу в положение тех людей, что это вынужденная мера, и, в принципе, она не запрещена. И я достаточно негативно отношусь к тому, что вот буквально недели три назад в Артемовске, Бахмуте, задержали, получается, два бусика с водителями, соответственно, люди, которые заплатили деньги, они не смогли добраться до своих мест назначения. То есть, в первую очередь, с запретом автобусного движения пострадало наиболее, как бы,
сами люди.
Сами люди, которые, в первую очередь, не имеют возможности финансовой для того, чтобы приобрести автомобиль, собственно, автомобилизм. То есть, это в основном социально незащищенные слои населения. А помимо того, если мы вернемся к вопросам коррупции, я все-таки считаю, что очень важно бороться не только с последствиями, но и с причинами. То есть, если у людей, у человека будет возможность свободно пересечь линию размежевания в течение часа, ну, пусть будет двух, то, в принципе, не будет самой коррупции. Люди предлагают деньги, а пограничники взимают деньги только по той причине, потому что они не могут свободно добраться, пересекать линию размежевания, чтобы добраться к родственникам, чтобы снять какие-то, получить свою пенсию, поехать на работу и что-либо еще. То есть, как только люди смогут за час доехать с того же Донецка в Курахово, то вопросов по поводу того, что кто-то будет требовать взятки или кто-то будет сам предлагать взятки, просто она отпадет. Сама по себе.
Спасибо большое. Будем следить за развитием ситуации. У нас в гостях был Александр Горбатко, координатор общественной организации «Донбасс-СОС», и Левон Азизян, координатор юридической приемной «Восток-СОС», эксперт по свободе перевозок. Мы говорили об условиях, в которых сегодня люди пересекают линию разграничения на Донбассе. Оставайтесь с нами.
Ремарка. Александр Демченко, журналист «Донбасс Реалии».
Штамп миграционной службы больше не нужен для получения социальной помощи. 8 июня Кабинет министров Украины внес изменения в постановление номер 509. Теперь справка переселенца действует бессрочно. Изымается пункт, который ранее обязывал государственную миграционную службу проставлять штампы в справках переселенца. Дело в том, что в законе о правах внутренне перемещенных лиц с января 2016 года отменена необходимость проставления штампов госмиграционной службы в справке переселенца. А вот постановление Кабинета министров до сих пор обязывало иметь такие штампы для получения социальной помощи и пенсий. И это при том, что в вышеупомянутом законе с миграционной подобные функции сняты, и там даже при желании никаких печатей ставить не могли. Получается замкнутый круг, который всей своей замкнутостью ложится на плечи переселенцев, причем самой незащищенной части из них – пенсионеров или людей, которые не имеют постоянно нормального заработка и зависят от социальной помощи. Остальные просто не будут тратить время и силы на очереди и унижение. Это, казалось бы, мелочь не устранялась полгода с момента вступления в силу закона. И это при том, что в Кабинете министров работает отдельный министр с вновь созданным министерством по вопросам оккупированных территорий и беженцев. А делов-то было всего отменить постановление в соответствии с законом. Вопросы законодательных коллизий и проблем с их статусом, получением, подтверждением социальных выплат, пенсий, пропусков и выдачи документов как специально максимально усложняются и бюрократизируются. Например, нашумевшая проверка переселенцев-пенсионеров, проводимая сначала СБУ с Минсоцполитики, а потом отдельно Министерством финансов, названная нарочито непонятно. Понятно. Верификация. Обе проверки проводились одна вслед за другой, без какого-либо согласования и координации. Тогда множество настоящих нелиповых переселенцев были лишены не только так называемых переселенческих, но и обычных пенсий. Право на них многие отстаивают до сих пор.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов.
Вступление Украины в НАТО поддерживают почти 44% граждан, при этом 38% высказываются против присоединения к Североатлантическому альянсу. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Социологи установили, что более 18% респондентов затруднились с ответом на вопрос, одобряют ли они вступление Украины в Североатлантический альянс. Также по данным опросам 46% опрошенных считают, что Украина должна интегрироваться в Европейский союз. 11% респондентов поддерживают вступление Украины в таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Интересно также то, что 32% респондентов поддержали вариант неприсоединения Украины ни в Евросоюз, ни в таможенный союз. Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что на Донбассе в районе Березового-Докучаевска 8 тысяч человек остаются без питьевой воды. Также международные наблюдатели отмечают значительное увеличение количества нарушений режима прекращения огня как в Донецкой, так и в Луганской областях. Кроме того, наблюдатели зафиксировали отсутствие значительного количества вооружений в местах постоянного хранения. Миссия также вновь заявляет, что свободу передвижения наблюдателей продолжают ограничивать, особенно в районах, которые не контролируются правительством Украины. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит направить дополнительно более 3 миллиардов гривен на восстановление Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. По словам президента, в первую очередь средства будут направлены на ремонт и реконструкцию 21 опорной школы, на строительство и восстановление 23 амбулаторий и 29 детских садов. Значительное внимание обещают уделить объектам водоснабжения и водоотведения. Финансирование предусмотрено для 113 таких объектов. На Луганщине планируют привести в рабочее состояние 60 километров дорог, осуществить проектирование, ремонт и восстановление 6 разрушенных мостов. Также предусмотрены средства на восстановление работы областного украинского музыкально-драматического театра. Петр Порошенко заверил, что все средства, собранные и направленные на Донбасс, будут контролироваться.
Спасибо, друзья. Также напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания и замечания. Наш номер 0800 300 403. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Режиссер прямого эфира Владимир Удовченко. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.